Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Сегодня 10 мая. В студии работает Татьяна Якубович, и будем говорить сегодня о таком. США озвучили новый пакет военной помощи. Там ПВО и артиллерийские снаряды. Покажем, как происходят бои за Мариинку прямо сейчас. Силы обороны Украины освободили более 7 квадратных километров территории в Бахмуте. Это произошло в результате наступления 3-й штурмовой бригады ВСУ. Ну и продвижение это, по-видимому, произошло еще в субботу, просто не было подтверждено. И именно его имел в виду главарь ЧВК Вагнера Пригожин, когда сказал, что бежала 72-я российская мотострелковая бригада со своих позиций. Ну вот, можете вы видеть как раз кадры сейчас, которые опубликовала 3-я украинская штурмовая бригада, как покидала это российское подразделение свои позиции. Сегодня подтвердила это бегство и пресс-служба 3-й штурмовой бригады, и командир тактической группы «Азов» Андрей Белецкий. Белецкий сказал, что фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты этой бригады, разбита бригадная разведка, значительное количество бронемашин, захвачено много пленных. И большие потери понес так называемый 3-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнера». Ну и по поводу того, на какой же площади произошло это отступление российских войск, вот по словам Белецкого, ширина этого участка 3 километра и глубина 2600, то есть в общей сложности больше 7 километров освободила армия Украины в Бахмуте. Ну и тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня не смог принять участие в заседании военного комитета НАТО из-за сложной оперативной ситуации на фронте. Так сказал, открывая эту встречу, глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр. Ну и Украину представил сегодня генерал-майор Сергей Салкуцан на этой встрече. Ну вот, как видим, главнокомандующий из-за сложной оперативной обстановки не смог там быть. И сегодня в эфире мы поговорим о том, что подразумевается под этой сложной оперативной обстановкой и какое значение может иметь продвижение украинских войск под Бахмутом. Ну, для начала мы, как обычно, посмотрим на то, что происходило непосредственно на поле сражения в эти сутки. Итак, Бахмут. Здесь агрессор продолжает наступление в самом городе, и кроме того момента с отступлением российских войск, которые я уже упомянула, по данным Генштаба, атаковали россияне Ивановские и Ступочки. Это два населенных пункта на Константиновской трассе. Ну и Deep State говорит, что, возможно, у украинской армии есть успехи на трассе через Хромово, которая идет на Часовьяр. Западнее Донецка. Армия России наступала к западу от Мариинки. Deep State также сообщает о боях севернее Авдеевки в районе Каменки и Крутой Балки. На линии Лиман-Кременная-Купинск ситуация такая. Там был штурм Масютовки и Стельмаховки. Ну и, как обычно, бои в Серебрянском лесничестве продолжаются. Ну и в Угледаре на юге области противник в эти сутки не наступал. Ну и скажу несколько слов о новом пакете военной помощи от США, который уже подтвердил Пентагон на 1,2 миллиарда долларов. Акценты в этом пакете сделаны на усиление украинской ПВО и закрытие потребностей Украины в артиллерийских снарядах. Точная информация касается именно артиллерийских боеприпасов. Точно сказано, что это 155 миллиметров. И также сказано, что речь идет об оплате доступа к спутниковым снимкам от частных компаний и общей техподдержке и обучению. По ПВО более размытая формулировка. Речь идет о том, что будут новые системы и ракеты к ним, но нет никаких точных названий. Но в предыдущие дни мы рассказывали вам, что военные издания писали о том, что США собираются предоставить Украине ПВО «Хавк». Это комплекс среднего радиуса действия, и осенью уже от Испании Украина получала такие комплексы. И также речь шла о дронах для ПВО. Ну и сейчас более подробно посмотрим на ситуацию на фронте и обратимся еще раз к Мариинке и Красногоровке. Это одни из самых горячих точек сейчас. Мариинки физически уже не существует на карте, но Россия ее так и не может взять. Здесь обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью, но тем не менее ВСУ смогли установить здесь надежную линию обороны. Посмотрим в сюжете как. Это?
Зараз на даний момент у нас ситуація більш-менш спокійна, але тому що пройшла ротація у нашого противника, і ситуація трохи стабілізувалася. До цього ситуація була більш гаряча, можна так сказати.
Більш гаряча це як? Що це було?
24/7 обстріли, касети, ради, мінометний обстріл постійний. Деякі позиції були в такому щільному вогні, що не було можливості навіть змінити людей. Ситуація у них більш жорсткіша, ніж у нас. І реально у них дуже великі сили. Ми бачимо постійні перекидання сил на Мар'їнку, постійні перекидання в сторону Авдіївки були, прослідковувалися. І туди звозилася важка техніка для того, щоб працювати в ті райони, щоб відбити наші сили.
Нас тут так затопило, що ми там 5 води тільки вичерпали з бліндажі. Не то, що окопи черпали, все черпали. Не можна було прийти в чому, по коліно. Ну там у нас нижче трохи вкопана вся позиція. Туди більше всього прилітає. Треба швидко передвигатися було. Тоді як ДШБ заїхало, то тут нас таке робили, що капець.
В курсі.
Чи обрізною цією пулею стріляють? Де вони її беруть, я не знаю.
Що за обрізна?
Типа як в ДШК, тільки вона тупа, вона обрізана така.
І що вона дає?
А вона десь гілячку зацепила, вона вплоть до того, що... Тому вдарив по полу, тому встрягло в землю. Тобто вона як сміщений центр, виходить.
Приїхав в город, виходять, дивлюся на людей, вони щось ходять, там мітушаться. Ну це, в принципі, прифронтовий город.
Дівочки, юбочка,
да? Дівочки, я такий... А можна я в машині посидю? Там люди, можна я в машині посидю?
А не звично так виходити?
Ну, ти коли звикаєш до людей тут, коли ти їх бачиш постійно 24/7 одних та самих людей, а потім ти виходиш і бачиш геть зовсім інший світ. Не той закритий маленький, отут позиція там, чи...
Породжі адаптуватися
да,
треба.
Треба просто адаптуватися, реально. Ти просто стоїш так і дивишся на цих людей. Вони всі щасливі, вони всі там усміхнені, у них зовсім інші емоції, у них зовсім інші проблеми. В тебе проблеми прості. Алло, а. Недосип, б. Не вистачає БК, довезіть БК, і В, коли вже ротація. Все. Інших проблем у нас немає. У нас, по суті, все 24/7, одна і та сама ситуація. 4-5-0, або 4-5-1, або знову 4-5-0.
Коли закінчиться війна?
Ви ж майже перемогли.
Коли
закінчиться війна? І ти такий сидиш. Задайте 5 своїх питань основних, які ви хочете задати. І потім я відповім одним «не знаю».
А що там? А ти вбивав? А скільки ти вбив? А коли війна закінчиться? А ядерка в***ть?
Інколи хочеться, щоб люди просто побачили це один день. Просто один день побачили, хоча б не на таких передових, хоча б на третій лінії, щоб вони посиділи, побачили
за ситуацію. За перший день нічого не побачать.
І цих питань не буде. Ні. Деякі зрозуміють. Просто деякі так само і на війні. Скільки людей вже списалося, скільки людей вже поїхало в тилові частини. Просто вони не витримують того психологічного тиску. У всіх є свій якийсь певний
порог
твоєї психологічної адаптивності. Просто тобі вистачає, наприклад, ти готовий йти сьогодні чи не готовий? Є такі люди, що падають просто, от вихід люди просто йдуть, і він падає, просто падає замертво. І ти не знаєш, що з ним, що відбулося. А він просто психологічно не витримав твоє навантаження, яке в нього було. І це реальна проблема. І люди в тилу так само вони страждають. А скільки людей страждає від того, що там родичі, близькі? У всіх свої проблеми. Але, дивлячись на те, що коли вони зрівнюють проблеми військового і проблеми свої, ну, ти свої проблеми вирішити можеш. А я свої проблеми можу вирішити лише в тому колі, в якому воно є.
В конце марта этого года, как вы помните, Украинское министерство культуры разорвало договор на пользование между заповедником Киево-Печерской лавры и УПЦМП. А в конце апреля Минкульт создал комиссию, которая проверит соблюдение условий пользования Московским патриархатом Почаевской лавры в Тернопольской области. Мы решили выяснить, что происходит в это время с третьей, самой молодой украинской лаврой, Свято-Успенской, Святогорской в Донецкой области, где тоже обосновалась УПЦМП. Мы обсудим это с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Он сейчас на связи. Сережа, приветствую тебя. Ну, расскажи для начала, удалось ли тебе связаться со священнослужителями, с наместником Лавры Арсением, вообще узнать их позицию по поводу того, что происходило в Киевской Лавре и в Почаевской. Ну, мы помним, что российская пропаганда очень ярко освещала эти события и называла их наступлением якобы на права верующих.
Естественно, я пробовал неоднократно связаться и с наместником Святогорской Лавры Арсением, и с другими священнослужителями. Пробовал стучать, ну, говорится, стучите, и вам откроют. Вот я стучал, но мне, к сожалению, не открыли. Посылали мы официально запрос на электронную почту Святогорской Лавры. Кроме того, запрос мы посылали через Facebook-страницу Святогорской Лавры, которая регулярно обновляется. Также я пробовал с другими священнослужителями связаться через мессенджер Viber. Я видел, что они регулярно находятся в онлайне в этом мессенджере. Но, к сожалению, никакого ответа на мои запросы не было вообще. Связаться пробовали, но никакого ответа не было.
Сереж, напомни вообще о личности наместника Арсения. Он такой известный персонаж, и много мы его видели в период вот этих вот бессмертных полков, когда они еще проходили на территории Украины. И расскажи, что происходило в Лавре во время уже полномасштабного вторжения. То есть, если я правильно помню, сама Лавра не находилась на оккупированной территории. Это буквально был вот самый край подконтрольной ВСУ территории. Дальше уже была захваченная территория.
Если говорить о личности самого владыки Арсения, то он родился в Карельской, тогда еще АССР. Он служил в советской армии, окончил московскую духовную семинарию. Вот, и потом его уже распределили сюда, в Донецкую область. И в конце концов, в 1995 году он стал наместником тогда еще Святогорского монастыря, а потом уже и наместником Святогорской Лавры, и до сих пор он там руководит. А что касается судьбы Лавры с начала войны, то она пострадала от обстрелов российских войск в 2022 году несколько раз. На территории Лавры были убитые, были раненые, также пострадали некоторые здания, некоторые купола были разбиты. Кроме того, был разрушен мост, который соединяет Святогорск и Святогорскую Лавру. Вот во время боевых действий сам город Святогорск был оккупирован российскими войсками, а вот второй берег Северского Донца, на котором, собственно, и расположен архитектурный ансамбль Святогорской Лавры, а также село Татьяновка, вот они находились на подконтрольной украинским войскам территории, и этот берег не был оккупирован. Но вот украинские военные вспоминают те времена и говорят о том, что приходилось тогда взаимодействовать с монахами, и вот ответ от них был, от монахов, от непонимания, недоверия до откровенной враждебности.
Если еще о политике, то вот в контексте, как это происходило с Киево-Печерской Лаврой осенью прошлого года, то тут был такой заметный скандал, когда пели на богослужении песню «Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка Русь». Какие-то подобные эпизоды случались со Святогорской Лаврой и вообще как-то ее использовали в политике вот так напрямую?
На моей памяти Святогорскую Лавру неоднократно использовали в политике и в пропаганде ценностей русского мира. Вот ты уже вспоминала так называемые бессмертные полки. В Святогорской Лавре это называлось крестный ход. Вот во время этого крестного хода на протяжении нескольких лет постоянно священнослужители в основном раздавали людям держаки с плакатами людей. И вот когда я спрашивал у этих людей, кто же изображен на ваших плакатах, многие даже не знали ответа. Кроме того, на протяжении вот этих лет, когда люди с палками ходили по Святогорску, а когда они приходили на холм Славы, где служили священники панихиду, там постоянно речитативом употребляли такое словосочетание, вот они поминали людей в братоубийственной смуте на Украине убиенных. То есть, другими словами, речь не шла об агрессии, российской военной агрессии. Речь шла о том, что просто происходит братоубийственная смута. Да и владыка Арсений, настоятель Святогорской Лавры, как-то сказал, что да и не было никакого разделения, никакой вражды, потому что мол, мы, российский народ, это один народ в лоне матери церкви. То есть, опять-таки, еще один российский нарратив про единый народ. Кроме того, Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов, тогда она была в составе Службы безопасности Украины и выполняла задание в Донецкой области в 2014 году, когда только начиналась война в Украине. Так вот, в интервью «Радио Свобода» она вспоминала, что на территории Святогорской лавры в 2014 году видела российских спецназовцев со специальными средствами связи. И вот она докладывала эту информацию в антитеррористический центр. Но пока неизвестно, вот ей на тот момент было неизвестно, какие же действия предпринимались. И кроме того, все мы помним, в 2020 году на территории Святогорской лавры Украинская православная церковь провела, я бы сказал, откровенно пропагандистское мероприятие «Люди мира». Там продвигали такой вот нарратив, что политики в Украине, мол, не хотят никакой войны, не хотят мириться с группировками ЛДНР, поэтому это должны сделать простые люди. А вот эти простые люди, на самом деле, среди них были люди, аффилированные с Виктором Медведчуком, спикеры средств массовой информации, которые были подконтрольны группировкам ЛДНР. Да, собственно, и транслировал все это мероприятие 112 канал, который тогда тоже был аффилирован с Виктором Медведчуком.
А как вообще давно Московский патриархат в Святогорской лавре? Я знаю, что ты углубился в историю этого вопроса и нашел информацию о первом богослужении, которое после независимости, после провозглашения Украины независимости проходило там. Расскажи, какая церковь находилась на тот момент там, что за богослужение и как, собственно, там укрепился Московский патриархат позже?
С началом независимости Украины на территории Святогорской лавры не было и духа священничества. Там был санаторий, так называемый дом отдыха для трудящихся. Ну вот интересный факт, в 91 году начали образовываться на Слобожанщине так называемые православные братства. Одно из таких крупных православных братств было в Харькове, его возглавлял Игорь Исиченко. Вот. И в Славянске в 91 году возникло такое же братство имени Андрея Первозванного, и его возглавил Александр Возняк. Так вот, эти два человека, Игорь Исиченко и Александр Возняк, они встретились вместе в Харькове и подумали, а почему бы не начать возрождать украинскую церковь на территории Слобожанщины. И вот они 27 сентября 1991 года в Успенском соборе организовали богослужение. Причем это богослужение, оно проводилось на украинском языке. Его проводил священник Украинской автокефальной православной церкви. На службе присутствовало довольно-таки много народу, и все они нормально реагировали на украинский язык. То есть, по сути, первая служба была на украинском языке. Но начиная с 91 года чиновники Донецкой области проводили политику по передаче комплекса монастырей в собственность Украинской православной церкви Московского патриархата. Все началось с решения областного исполкома 1991 года. А потом уже в 1999 году тогдашний руководитель Донецкой области Виктор Янукович распорядился передать, вот в 91 году передали Успенский собор в собственность Украинской православной церкви Московского патриархата, а в 1999 году Виктор Янукович распорядился, что Славянский городской совет, на чьем балансе и были все эти монастыри, должен все это передать Украинской православной церкви, и вот, собственно, так они там и оказались.
То есть довольно-таки еще и недавняя история получается. Сережа, а есть какие-то реальные планы у Министерства культуры или у Православной Церкви Украины что-то делать сейчас со Святогорской лаврой? То есть мы слышали только про информационные поводы по Киево-Печерской и по Почаевской.
Министерство культуры на данный момент никакого отношения к Святогорской лавре не имеет. Ситуацией владеет Донецкая областная администрация и администрация Святогорского архитектурного заповедника. Так вот, в Донецкой областной военной администрации меня заверили, что постоянно мониторят ситуацию на территории Святогорской лавры, следят за тем, чтобы все памятники архитектуры там были в порядке. Ну, судя по всему, пока никаких нарушений там нет.
Спасибо, это был Сергей Горбатенко. Я проанонсирую, что подробный текст о том, какая ситуация сейчас сложилась со Святогорской лаврой, и будут ли с ней что-то решать в плане нахождения там Московского патриархата, вот текст об этом выйдет сегодня в 19:30 у нас на сайте Радио Свобода и в социальных сетях. Он называется «Три відродження Святогірської лаври. Чи буде четверте?» Спасибо, Сережа. Мы двигаемся дальше и посмотрим на ситуацию на фронтах еще в одной точке фронта. Это Волновахский район и Угледарское направление. Там оборону держит 68-я отдельная егерская бригада, и у военных этой бригады побывал Марьян Кушнир.
Ну, я-то через 20 секунд, блядь, продолжил заявку.
Нормально.
Так что, сегодня на заявку.
Чуть-чуть тихіше стало від ранку, бо зранку бушували.
А що було зранку трохи взагалі?
Гаразд було.
Гаразд, послі.
Гаразд, сьогодні гаразд були. Вчора то зранку, починаючи з гаразд, мінометів, САУ прилітало. Це залежить від того, хто заїхав. Буває, що агресивно ведуть, буває, що тихенько сидять, як миші. Вчора відбулася у них ротація, бо говорять не по-російськи, татарська мова. Заїхали бехою, по якій ми відпрацювали, вона швидко ретірувалась. Мабуть, перелякалися, бо не могли свої мішки познаходити, десь там тепліки погубили, одним словом. Так, будуть, мабуть, освоюватися, проживатися. А ми їм будемо допомагати у цьому в лапках.
Прийшла весна, стало трошки напруженіше, бо більше дронів стало, більше обстрілів, скажімо так, дуже напружено останній тиждень почали працювати. І москалі, і гради пішли, і так далі. Ну, в основному йде, будемо так сказати, що війна дронів.
Перший прильот був вон там, оця міна прийшла, зірвалася, а друге дерево там зробило п'єзо в міні і теж розірвало осколками, всі цілі, сталося, все добре.
Часто по вашій позиції ведуть вогонь?
По позиціях? Часто буває, зараз частіше. Зараз частіше, бо зелень, всі десь мінометці краще сховатися, трудніше виявити її. Ну, стараємося виявляти і відкривати вогонь у відповідь.
То кому керувати студентів?
Заходимо в позицію, льошка там 60 сантиметрів там, на 2 метри. І виду, що там москаль лежав, там пів метра на глибиною. Лежить збоку, марш турецького книжка, типу він там читав. Метр вліво він срав. Коротше, туалетна бумага. А метр вправо, коротше, він їв. Все це він робив. Настільки боявся, я так поняв, вилізти з цієї ями. Що виліз тако, метр вліво покакав. Метр хоч захотів поїсти, метр вправо поїв. Так вони, коротше, тут воюють. І смішно, і грішно. І при цьому всьому інтелігент читав марш турецького. А так, як здивимося на дронах, там срачі на позиціях, там пизда мусору. Тут а в нас сміття своє прибрали. Я кажу, оцю землю от ти за її воюєш, треба... Вона знає свою ціну. Скільки крові нашу вона випила. Щоб не берегти її. Ясно, бика давати.
Ну, в принципі, є, вистачає всім.
Перебуваємо зараз на Вугледарському напрямку, в цих краях, скажімо так, в полях, в степу. Перше, що кидається в очі, це Різюка. ми добиралися досить таки складно. На самих позиціях, де ми зараз, доволі спокійно, більш шумно по флангах. Зрештою, відси кажуть, що сьогодні зранку російська армія атакувала їх із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Кажуть, ну, не попали. І загалом щодня відбуваються якісь обстріли, як і населених пунктів на цьому напрямку, так і безпосередньо позицій Збройних сил.
Ну и с нами Александр Коваленко, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, приветствую вас в эфире «Донбасс Реалии».
Доброго дня.
Начнем, конечно же, с Бахмута, с заявленной нами темы. Сегодня силы обороны Украины освободили более 7 квадратных километров в городе. Наверное, это существенная цифра для города такого размера, как Бахмут. Ну и, как оказалось, то, о чем говорил главарь ЧВК Вагнера Пригожин вчера, когда он заявлял, что 72-я мотострелковая бригада армии России покинула свои позиции, и более 500 трупов российских солдат там осталось. Оказалось, что это правда, и третья штурмовая бригада армии Украины подтвердила эту информацию, опубликовала видео этого бегства. Ну и давайте послушаем прямую речь командира тактической группы «Азов» Андрея Белецкого и основателя, собственно, полка «Азов», который описал, что же там произошло, какие изменения там произошли.
Слава Украине! Доповедаю. В результате наступальных дій третьей окремой штурмовой бригады Збройних сил Украины розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6-та і 8-та роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин. Захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін ЧВК «Вагнер» поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 кілометри 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. До бійців 3-ї штурмової бригади. Для мене велика честь битися поряд з вами, служити разом з вами, командувати вам. Ви справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух. Слава Україні!
Ну и я, кстати, напомню нашим слушателям, что у нас есть номер прямого эфира 0800-300-403, на который можно звонить и задавать вопросы нашему эксперту, и можно письменно это делать в Вайбере, плюс 38-095-151-95-05. Александр, ну получается, вот к 9 мая Россия планировала захватить Бахмут, а вместо этого совершила вот такое бегство. Насколько это вообще существенно? Стоит ли украинцам сильно радоваться такому их отступлению? И что вообще означают более 7 квадратных километров в масштабах боев в Бахмуте?
Слушай, в масштабах самого города, да, это действительно существенная площадь, но следует понимать, что речь идет не столько о самом городе, сколько о пригороде, о северном и о южном секторе. Если оценивать эту ситуацию общую, то она стала результатом системности наших контратак. Силы обороны Украины регулярно осуществляли контратаки как в самом городе, в кварталах, по улицам, так и непосредственно за пределами города. И результативность этой системности контратак мы можем видеть сейчас. Это продвижение в южном направлении, непосредственно в южном секторе, это к юго-западу от Бахмута, в районе Ивановского леса, а также фактически выход за канал. То есть вооруженные силы Украины смогли откинуть российские оккупационные войска за канал, а также занять позиции за каналом, что является очень важным моментом, потому что, например, российские оккупационные войска довольно-таки длительное время старались именно форсировать и перейти канал для продвижения в направлении Ступичек. С другой стороны, есть успехи и в северном секторе. Есть продвижение по ряду позиций в северном секторе, что, пожалуй, дает основание говорить о том, что системность контратак перерастает от количества непосредственно к качеству. То есть сейчас мы занимаемся перехватом инициативы у российских оккупационных войск, которые за пределами города старались в основном давить и продавливать нашу оборону, тем самым медленно, но тем не менее продвигаясь. Теперь ситуация меняется в обратную сторону, и это весьма показательно.
Пригожин, вот наступила та дата, 10 мая, когда Пригожин угрожал российскому командованию там забрать своих боевиков из-за того, что у него нехватка боеприпасов. По-видимому, он их не забрал. И Институт изучения войны американский говорит, что переоценивает он свое влияние. Но вот мне, например, в этой истории с его заявлениями, которые многие считали даже блефом, да, что к ним нужно очень осторожно относиться, мне непонятно, чего хочет российское командование от ЧВК Вагнера. То есть, ну, они там с Украиной воюют или с Пригожиным и его в воспитательных целях, ну, оставляют без этой поддержки, о которой он заявлял. То есть, в принципе, ну, похоже на то, что его панические заявления, они были правдивыми. В чем тогда эта тактика?
Пригожин на сегодняшний день выполняет роль инфокиллера Шойгу и Герасимова. То есть он занимается информационным киллингом, и не более чем. Если же в общем говорить о ситуации в Бахмуте и в районе Бахмута, то тут довольно-таки наглядный пример – это сам боевой состав. Сам боевой состав той группировки, которая принимает участие в штурме города. Примерно около 4000 личного состава – это вагнеровцы. При этом в районе Бахмута находится около 26 тысяч личного состава российских оккупационных войск. Возникает вопрос, остальные 22 тысячи – это кто такие? Что это за такие безымянные персонажи, о которых никто не вспоминает, а все говорят только о вагнеровцах, о таких супергероях, каких-то неубиваемых прям там штурмовиках и так далее. Это все миф. ЧВК «Вагнер» – это миф о его роли во всей даже оккупационной кампании, не говоря уже только конкретно о Бахмутском плацдарме. Почему? Потому что все остальные – это подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, 98-й воздушно-десантной дивизии, 57-й МСБР, то есть регулярные войска. Поэтому в данном случае, почему не получает ЧВК «Вагнер» боеприпасы? Да потому что, во-первых, этот дефицит боеприпасов, он во всей зоне боевых действий для российских оккупационных войск является стандартным. То есть это стандартное уже явление, нехватка боеприпасов. Но в районе Бахмута сосредоточено такое количество сил и средств, которые пропорционально обеспечены этими боеприпасами. И регулярные обстрелы и удары по городу только лишь это подтверждают. В то время как где-то на других направлениях и локациях действительно реальный дефицит, то в районе Бахмута он как таковой отсутствует в полной мере. Кто получает боеприпасы? Артиллерийские подразделения регулярных войск российских оккупационных, опять-таки, подразделений. Конечно же, не ЧВК «Вагнер», получают регуляры. И поэтому заявление самого Пригожина следует либо делить надвое, либо попросту множить на ноль, поскольку они несостоятельны и несут с собой исключительно компоненту информационного киллинга и дискредитации Шойгу и Герасимова.
Ну, то есть можно сказать, что вот это поражение, ну, локальное поражение, потерпели регулярные подразделения, а не Пригожин, и Пригожин только использует эту ситуацию для того, чтобы как-то появляться в информационном поле.
И в том числе, да, можно и так сказать.
Насколько тогда это болезненная и серьезная для россиян ситуация именно с, ну, вот этим отступлением последним, которое случилось на 3 километра вглубь, и настолько ли она серьезная, что сейчас, например, российское командование будет принимать какие-то кадровые или системные решения, чтобы вот спасать ситуацию?
Им довольно-таки сложно принять какое-то решение для того, чтобы спасать, скажем так, ситуацию. И я не могу пока говорить, что это какой-то критический такой переломный удар был нанесен, да, Пока рано об этом говорить. Но даже чтобы его парировать, у российских оккупантов на сегодняшний день недостаточно ресурсов. Все ресурсы максимально распределены по зоне боевых действий. И, например, перемещение, передислокация, перегруппировка, во-первых, занимают определенное время, а во-вторых, если идет речь о подкреплении с другой какой-то локации, с другого какого-то направления, то, следовательно, то направление, с которого перетягиваются силы и средства, оно будет более ослаблено. То есть можно ожидать уже из того направления удар. Они ограничены на сегодняшний день. На первый взгляд создается впечатление, что у них этого ресурса достаточно, он якобы безграничный. Но как раз все наоборот. Они ограничены в своем ресурсе, чтобы здраво хотя бы держать оборону и контролировать временно оккупированные территории. Вот эта нехватка ресурса, это является сейчас для них основной проблемой. Причем речь идет не только о людском ресурсе, речь идет и о техническом.
Были новые атаки на российскую военную инфраструктуру в эти сутки. Это горел фронтовой бомбардировщик Су-24 в Новосибирске на военной базе. Ну, очень далеко, по-видимому, диверсия, но, тем не менее, машина рабочая, да, и обратили внимание на этот инцидент российские СМИ. Кроме этого, два беспилотника, как сообщает, опять же, российская сторона, взорвались на полигоне в Воронежской области и пострадали там 14 военных. Это полигон Погонова. Ну и заявляют также об атаке БПЛА в Курской области. Ну и мы помним, что последние две недели очень участились эти все взрывы и на горюче-смазочных материалах, и на военных объектах. Может ли, с вашей точки зрения, Россия как-то этому противостоять? Вот они сейчас, ну, наверняка же ищут какое-то решение.
Все зависит от того, с чем связаны вот эти все возгорания и некие хлопки, назовем это так. Есть же совершенно разные причины, под которые подводят какой-то украинский след. Одной из этих причин, как бы это банально, конечно, не звучало, являются техногенные. Техногенная деградация, техногенный коллапс, то есть отсутствие обслуживания, регламентных ремонтных работ и так далее. Что является, побудителем чего является в первую очередь коррупционная составляющая. То есть это тоже нужно учитывать. И тут очень яркий пример. 21 год, когда по территории Российской Федерации произошли десятки малых, средних и больших взрывов и инцидентов на газотранспортной распределительной системе. ГТС их, особенно в зимний период времени, буквально рвет из-за того, что она настолько обветшала состоянии, в состоянии техногенного коллапса. При этом каждый из этих взрывов, например, в 2023 году, как вариант, могут тоже относить к неким диверсиям со стороны Украины. Хотя они таковыми не являются. Аналогично касается и с техникой. У них очень много изношенной техники, у которой могут возникнуть проблемы даже на стадии не то чтобы взлета или посадки, но даже и обслуживания. Может закоротить, взорваться и так далее. Интересный момент и другой. Это само внутрироссийское партизанское движение. Ведь в России так или иначе, но есть люди, которые не одобряют абсолютно так называемую СВО и выступают против военно-политического режима Путина, но при этом не могут выходить на протесты, поскольку протестов как таковых нет. Протестного движения масштабного в России попросту нет. И намного проще им для личностного какого-то состояния, успокоения, да, действовать в одиночку. И в одиночку эти люди более эффективны, чем, например, в какой-то группе на протесте, в митинге, где вышли с плакатами, их через час разогнали, отбили почки, посадили в обезьянник, ну и, в принципе, все. На этом и закончилось. В свою очередь, одиночные, подобного рода одиночное сопротивление позволяет отправлять под откос эшелоны с горюче-смазочными материалами эффективнее, чем простой, пустой и бессмысленный протест на улице. Да, намного эффективнее. Аналогично и поджоги разного рода техники и так далее, военных комиссариатов и тому подобное. То есть я абсолютно не исключаю два этих момента, которые на сегодняшний день в России могут иметь место быть.
Наши коллеги крымские из проекта «Крым Реалий» создали интерактивную карту военных объектов Крыма. Совершенно потрясающая по объему карта. Вот можем ее видеть сейчас на экранах. На ней около 220 объектов разных категорий. Вот вы можете выбрать категорию: места хранения топлива, аэродромы, порты, РЛС, ракетные войска, где базируются. И вот буквально подробно их рассмотреть. Я по случаю рекламирую эту карту, ее сегодня можно найти во всех соцсетях и Донбасс Реалий, и Крым Реалий, и у нас на сайте. Но к этому хочу добавить, что вот Главное управление разведки Украины заявляло недавно, что все-таки оккупанты перемещают свои корабли по возможности из Севастополя в порт Новороссийска, чтобы увести их от удара. Но если я правильно понимаю, все равно, несмотря на угрозы беспилотниками, которые есть для Крыма, Россия все равно, ну, большую часть военной инфраструктуры вынуждена будет оставлять в Крыму. Вот насколько важна та военная нагрузка, тот военный смысл, который несут эти все военные объекты в Крыму? Ведь понятно, что Крым ближе, ну и Украина официально признает удары по Крыму, как по своей территории оккупированной, в отличие от ударов по России.
Скажем так, безусловно, определенная часть военной инфраструктуры российских оккупационных войск, она будет оставаться на территории временно оккупированного Крыма. И здесь важный момент. Крым, по сути, для них является ловушкой. Поскольку это, скажем так, это замкнутое пространство относительно, исключительно условно, но тем не менее, оно ограничено определенной площадью, то есть площадью самого полуострова. И если мы говорим, например, о таком объекте, как средство ПВО, пускай даже и мобильное, а после его вскрытия тем или иным средством, например, неким дроном, безусловно, оно меняет свою локацию. Оно может поменять свою локацию один раз, два раза, три, десять раз. Но количество этих локаций, чтобы это ПВО эффективно работало, ограничено. И в этом разница, например, с материковой частью Украины. Когда российские оккупанты во время тех или иных своих действий пытаются вскрыть нашу ПВО, у нас намного больше возможностей по маневрированию данных средств. То есть составить полноценную эффективную карту, например, локаций, где может размещаться ПВО, у них не получается, у них нет такой возможности. В свою очередь, с Крымом все намного проще. За 22-й год было, ну, не то чтобы десятки, были сотни сообщений о работе российского ПВО по неким очень странным, подозрительным объектам в воздушном пространстве Крыма. И это все говорило о том, что идет процесс вскрытия ПВО и формирования соответствующей карты. На сегодняшний день только, ну, исключительно по моим подсчетам, полная карта возможных размещения локаций средств ПВО попросту уже давно составлено. И россиянам нет возможности как-либо маневрировать. В свою очередь, создание траектории полетов тех или иных летательных аппаратов, которые бы могли проходить мимо зон действия ПВО, вполне возможно. То есть россияне таким образом дошли до того уровня, когда, во-первых, их ПВО неэффективно в противодействии каким-либо воздушным объектам, а во-вторых, они попросту там в замкнутом пространстве находятся, в закрытой зоне, в ловушке.
Оглашен сейчас новый пакет помощи от США, там акцент на ПВО для Украины сделан, и вот как эксперты полагают, что речь идет о комплексе среднего радиуса «Хавк», но кроме этого появилась такая необычная, я бы сказала, информация. Турция заявила, что США предлагали ей передать Украине С-400, которое она получила раньше по контракту от России, ну и судя по тону заявления главы МИД Турции Мевлета Чавушоглу, несколько их раздражает это предложение, потому что сказал Чавушоглу, что это угроза суверенитету Турции. Александр, вы, может, знаете какие-то больше подробности об истории этого процесса, почему именно к Турции? Да, ну, наверное же, речь шла о какой-то компенсации за эти комплексы, да, а не просто о безоплатной помощи. Что это за процесс?
Это вообще очень скандальная история, поскольку когда Турция заключила с Россией контракт на покупку данных комплексов, то против Турции даже были введены санкции со стороны США. И западные страны довольно-таки неоднозначно относятся и к подобной закупке, поскольку таким образом, ну, Турция проспонсировала Россию на 2,5 миллиарда долларов закупкой данных комплексов. А с другой стороны, Турции был нужен комплекс большого радиуса действия для прикрытия соответствующего уровня эшелона своей территории воздушного пространства. А перспективу получения ЗРК «Патриот», ну, она была у нее довольно-таки, скажем так, туманная, призрачная. Развитие своих зенитно-ракетных комплексов, своих систем ПВО большого радиуса действия пока еще только находится в стадии, скажем так, реализации данных проектов в железе. И поэтому Турция заказала соответствующие комплексы у России. Ну, передавать Украине – это личное дело, конечно же, Анкары. Передавать С-400 или не передавать. Но в данном случае для Анкары в том числе интересы ее также превыше интересов других стран, и они отстаивают вот как бы свою позицию достаточно жестко. Поэтому относительно передачи С-400 вряд ли, хотя опять-таки они получат еще один дивизион от России, то есть у них будет два дивизиона С-400, несмотря даже на санкционную политику и закон, который был введен в США относительно такого рода военно-технического сотрудничества. Это закон КААЦА. Я напомню, что даже Египет в свое время отказался из-за этого закона от партии российских истребителей Су-35. Но Турция действует довольно-таки, ну, скажем так, неоднозначно.
Благодарю вас. Это был Александр Коваленко, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление». Обязательно увидимся еще с вами в эфире. Ну и присоединяется к нашему разговору Роман Погулич, журналист телепроекта «Донбасс Реалии». Рома, здравствуй. Ну, мы показывали, есть на канале «Радио Свобода», вот рядом с нашей трансляцией, последний выпуск телепроекта «Донбасс Реалии» с большим обзором по разным направлениям фронта в Донецкой области, где ты побывал. Поэтому как раз поанализируем с тобой, что в разных участках сейчас происходит. Я бы хотела для начала спросить тебя про те самые фланги вокруг Бахмута, которые все обсуждали очень много в связи с, опять же, громкими заявлениями Пригожина, который говорил, что фланги сыпятся. Ну и по карте мы наблюдали, что определенное время шли атаки россиян во всех этих вот Богдановка, Ступочки, Ивановская, все вокруг вроде бы они продвигались, потом они сконцентрировались на центре города, ну и вот последние дни вот эти угрозы Пригожина, что фланги посыпятся. Что на этих флангах сейчас происходит, ты понял?
Власне, за час мого перебування на Донбасі я й був на флангах Бахмутської оборонної операції. Це взагалі доволі протяжна річ, умовно кажучи, від околиць Солодара, які наразі тимчасово окуповані, і закінчуючи там околицями Терецька. Тобто це доволі велика дуга, яка проходить через місто, через його околиці. І насправді, якщо порівнювати із самим Бахмутом, де тривають дуже такі інтенсивні бойові дії, і намагаються витиснути Збройні Сили України з тих рубежів, де вони перебувають, там контролюють відсотків до 10, я так розумію, приблизного міста, то фланги, вони плюс-мінус спокійні. Тобто, де б ми не були, і на півночі, і на півдні, там немає такого постійного тиску, тобто немає постійної роботи артилерії. Але тим не менше, то якісь гради прилітають, то вибухи, то артилерія, там, міномети. Тобто, радше такий точковий вогонь. І, в принципі, це одна із характеристик того, чому всі говорять про те, що в Росії немає сил. Тому що вистачає цих сил, які кидають на штурми, зокрема за рахунок цих от вагнерівців так званих, або десантури, які, власне, штурмують безпосередньо в самому Бахмуті, або намагаються штурмувати і перерізати логістику. А те, що стосується умовно статичних флангів, там фронт, він такий плюс-мінус спокійний, ну, з поправкою на те, наскільки взагалі може бути фронт спокійний під час такої війни.
Ти от, кстати, упомянув Торецький, о ньому, як це не странно, очень рідко говорять, хоча, мені кажется, якщо смотреть на карту, це достатньо опасна точка, то есть мені завжди був вопрос, як от чувствует себя Торецьк, будучи в этой такой ложбине, но это место, где мы помним ещё в начале полномасштабного вторжения, даже была украинская контратака там в районе Пивничного, небольшое продвижение. Ты что-то знаешь, как себя чувствует чувствует Торецкий, насколько он в опасности сейчас?
Та, як відчуваю? Відчуваю, як і всі прифронтові міста, під постійною загрозою того, що кудись прилетить по житловій забудові. Це вже неодноразово, в принципі, траплялося. З приводу того, наскільки цей напрямок небезпечний, я не беруся судити, бо там не володію ні інформацією і не маю відповідної освіти, але там... Що важливо завжди, дивлячись на карту, пам'ятати, це пам'ятати про те, яка там, який там ландшафт. Якщо говорити про напрямок Нью-Йорка, Турецька, там доволі багато териконів. І, умовно кажучи, для того, щоб просунутися вперед, російській армії доведеться, або хто б там не штурмував, доведеться йти внизу, а той, хто володіє висотами, в принципі, домінує на полі бою. Тому, можливо, через це, не знаючи, які там задуми у противника української армії, цей фронт не просувається, і загалом він, ну, по відношенню до інших, доволі простий, але простий в тому розумінні, що немає піхотних штурмів, але є артилерійські обстріли.
Если вспомнить опять Пригожина, очень часто это имя звучит в СМИ последние недели, и вот люди в тылу, журналисты, аналитики, по его заявлениям пытаются как-то спрогнозировать, что же там происходит у российской армии. Он блефует, не блефует, кто куда будет наступать, отступать. Но вот мне интересно, военные, которые находятся на фронтах, с которыми ты там встречаешься, они вообще обращают внимание на эти слова? Они считают их стоящими вообще обсуждения или какими-то чертами, по которым можно, например, прогнозировать, что Россия планирует делать?
Ну, насправді, військові – це те саме суспільство, і військові так само читають ці всі телеграм-канали. Якщо це відбувається не на їхній ділянці відповідальності, вони навряд чи знають набагато більше. Ті, хто безпосередньо стикається із тими найманцями, які йдуть в ці так звані місні штурми, вони радше просто... з таким, м'яко кажучи, невдоволенням говорять про те, що пруть і пруть скільки можна. Ну, тобто в розрізі як супротивника, який постійно намагається десь пролізти, знайти слабке місце, і там, чи за допомогою розвідувальних груп, чи якихось інших дій взламати оборону. Про там якусь серйозність заяв Пригожина, насправді... Я не питав, а військові якось на це і не звертають уваги. Єдиний момент, коли згадували, от там Пригожин заявляє, що в них менше снарядів. Але, як кажуть військові, в принципі цих снарядів доволі багато, щоб відчувати на собі, що вони їх менше, ніж було там кілька місяців тому, скажімо, станом на кінець минулого року, але їх досі... Це досі доволі інтенсивні обстріли.
А коментують як-то воєнні зараз, хто напротив них в більшій степені ЧВК Вагнера чи регулярна армія? Пам'ятаєш, там місяць-два назад, завжди, коли журналісти приїжджали на фронт, вони задавали цей вопрос, там відслежували. От зараз у нас ЧВК Вагнера, а от зараз поміняли на регулярних.
Насправді, я так розумію, що ситуація, вона змінюється. І, умовно кажучи, там, де намагаються намацати якусь можливість пройти вперед, то тоді, можливо, перекидають якісь мобільні штурмові групи, які мають вскрити оці от вогневі точки, і далі вже, щоб пройшли більш підготовлений особовий склад. Тому я теж питав про це, а хто навпроти вас стоїть, то різні. Ну, тобто, і регулярні війська, і ті, хто воює в складі Вагнера, і, можливо, якісь інші підрозділи. Просто, насправді, один з підрозділів стоїть на південній частинці оборони Бахмутської операції, то вони кажуть, що за останніх там 6 місяців навпроти них змінилися 3 підрозділи. І це абсолютно різні. Це можуть бути мотострілецькі, можуть бути десантники, можуть бути найманці. Просто час від часу відбувається ротація.
Що вообще известно глобально о структурі сейчас російської групіровки в Україні? Вот у нас, кстати, є графіка, можемо показати її. Сейчас звучить цифра в основному 400 тисяч групіровка, да? 396 тисяч російська групіровка. І если так примитивно сравнивать цифры и вспомнить, что 24 февраля 2022 Россия наступала численностью 200-220 тысяч. Ну так смотришь, ну так их вроде больше стало, да. Слушаешь военных экспертов, они говорят о их слабости, да, что они потеряли половину группировки. Ну почему эта замена неравноценна?
Ну, перш за все, це підготовка, і на рівні з тим це кількість і якість техніки, яка є в цих підрозділів. Насправді підготовка – це те, що відчувається і з українського боку, тому що що в українську армію, що в російську, і доволі багато стрілецьких батальйонів. Стрілецькі батальйони – це ті підрозділи, в яких є просто трохи стрілецької зброї і, можливо, якісь гранатомети, щось не надто великого калібру. І це не від хорошого життя, воно взагалі не може бути хорошим під час війни. Але тим не менше, ну, тобто, не вистачає техніки для того, щоб наситити оборону або наситити усі війська тим, що їм потрібно, якісь засоби механізації і так далі, і тому подібне. Тому і вважається це угруповання слабким, оскільки, перш за все, воює піхота. Є, от на екрані бачимо кілька командувань. Насправді, якщо не заглиблюватися в ліси там, того, як вони влаштовані, то, умовно кажучи, є кожна група військ, захід, схід, південь, Дніпро і так далі, і кожен з них має своє командування, відповідно, це командування має свою ціль. Тому ми бачимо активізацію на паралельно на кількох напрямках. Тобто і в районі Сватового Креміна, і в районі Бахмута, і в районі Вугледара з Авдіївкою. Але, тим не менше, бачимо плюс-мінус пасивність на Запорізькому напрямку, де, як ми розуміємо, Росія готується, перш за все, до оборони. Ну і, в принципі, зважаючи на те, що з понад 1000 кілометрів лінії фронту воюють, ну, лічені кілометри, так, щоб інтенсивно воюють постійно, лічені кілометри з цієї лінії фронту, решта знаходиться в такому режимі очікування і там першого кроку від тієї чи іншої сторони.
А може, по твоєму мнению, бути косвенною демонстрацією от этого недостатка техніки, парад московський вчора? Много обсуждали того, що дуже вже економно подошли росіяни к техніці. Вони взагалі не показали танків, крім музейного образця, і від танка музейного перейшли одразу же к ядерній балістичній ракеті.
Та насправді ми не можемо знати, бо у нас немає якоїсь внутрішньої інформації. Якщо це то моя думка, то радше для мене показник те, що вони вирішили не тягнути техніку з зони, безпосередньо зони бойових дій, для того, щоб показати її в Москві.
Ну, такі логістичні сложності. Да,
на що, в принципі, Росія завжди любила витратитись, це на картинку по телебаченню, показати могутність. Цього разу вони вирішили цього не робити. Відповідно, можемо припустити, що вони все-таки серйозно ставляться до ймовірності наступальних дій з боку української армії, тобто не смикати ті резерви, які, вочевидь, Росії дуже потрібні.
Рома, ты вот часто ездишь между тылом и фронтом, и больше ты в тылу, и мне кажется, у тебя такая как раз идеальная ситуация для того, чтобы наблюдать различия. Ты очень много раз проживаешь эту ситуацию. Фронт-тыл, фронт-тыл. Я хочу тебя спросить о таком тезисе, который популярен в украинском обществе, о том, что поведение вот тыловых, спокойных украинских городов, оно угнетает военных. То есть, что работают там увеселительные заведения, рестораны, люди расслаблены, якобы забыли о войне. И вот у меня всегда возникает вопрос, это люди себе додумывают или это на самом деле очень неприятно и раздражающе для военных? Ты сложил какое-то свое мнение об этом?
Ну,
у тебя вообще раздражает?
В різних... Мене це не турбує, тому що, ну, оскільки був і в Києві, і не тільки в Києві, і одразу починаючи з 24 лютого, то я чудово пам'ятаю, як виглядав і Київ, і його околиці, і там і Сумська область, і Харків з Харківщиною, як це все виглядало на початку повномасштабного російського вторгнення. Тому, ну, чи було б це добре, якби міста виглядали таким от у війні, якби війна була всюди. Війна, в принципі, тотальна, і Україна так чи інакше працює на те, щоб забезпечувати свої потреби в цій війні. І, можливо, як на мене, це було б добре, що існують місця, де немає такого от відчуття війни. Що стосується ставлення військових, є ті, хто там погоджуються з тими тезами, про які я говорю, є ті, хто вважає, що суспільство робить недостатньо. Можливо, і так. Це, напевно, що завдання влади, завдання інституцій для того, щоб будувати якесь рівне ставлення суспільства до війни, розуміння, що вона триває, або займатися адаптацією військових, зокрема тих, хто отримав поранення або важкі поранення, перебуває на реабілітації і опиняється в місті, де, як він вважає, немає жодної ознаки війни. Це складна комплексна проблема і, напевно, це завдання для Кабміну, для Мінветеранів, для взагалі всієї гілки влади, для того, щоб будувати якесь єдине ставлення.
Спасибо тебе, Рома. Это был Роман Погулич. Ну и пока мы говорили, появилась свежая новость о решениях, которые в России сейчас Путин принимает. Он огласил призыв находящихся в запасе россиян на военные сборы. Об этом сообщает федеральное СМИ агентство России РИА Новости. В указе говорится о том, что вот призовут в 2023 году граждан Российской Федерации, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации. Ну, очевидно, будем дальше анализировать уже, что это означает. Спасибо, что были с нами этот час. Напоминаю, что больше информации и интересных видео есть в наших социальных сетях, в Телеграме, Вайбере, в Твиттере, в ТикТоке и в Фейсбуке. Ну, а в Ютубе в прямом эфире встретимся завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».